Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер» из Донецка. Здесь у нас, как и в столице, 21 час, и вот сейчас уже будет 7 минут. Со мной на связи Александр Валерьевич Сладков. Он сейчас вот где-то там рассекает дорогу, вот, и попробуем сейчас с ним связаться. Саш, ты меня слышишь?
Да-да, добрый вечер, я на связи.
Здравствуй, Саш. Ну вот, ты знаешь, мне показалось, что сейчас вот опять повторять сводки, ну, наверное, уже многие читают, слышат, по телевизору смотрят сюжеты, радио слушают. Вот мне хотелось бы, чтобы ты рассказал нашим слушателям вот о своей поездке на, как это сказать, западный участок, да, фронта, то есть вот там наверху у нас запад, не, правый участок фронта, к мобилизованным, вот свои впечатления, вот. Я так понял, это же полк полностью из мобилизованных, и солдат, и офицеров. Или я ошибаюсь?
Ну да, это юг группировки, это ближе к Харькову. Угу. Это Сватово, Кременная. И там на второй линии обороны стоит полк московский наш. Он состоит из мобилизованных наших земляков из Москвы и Подмосковья. Командир полка тоже житель Москвы. Вот, да, в прошлом офицер. Он закончил военное училище. Перед этим Суворовское училище, академия имени Фрунзе. Вот, служил, получил в армии звание полковника. Увольнялся командиром отдельного батальона, воевал в Сирии. Но затем нашел себя в гражданской жизни. Неплохо себя чувствовал, очень неплохо. Вот, он занимался бизнесом, никаких неудобств на гражданке он не ощущал, так как человек вполне интеллектуальный, вполне обросший связями уже в Москве. Поэтому возможности у него были, он их реализовал. Но вызвали военкомат, получил повестку и пошел себе парк «Патриот», там сформирован полк, он принял его командование и уехал туда, под Харьков, ну, вернее, на Харьковское направление, на Купянское, но действует вот со стороны ЛНР.
Угу. Ну, просто вот я посмотрел, достаточно, ну, вот на кадры, которые ты снимал, достаточно серьезно они там обосновываются и... Можно даже сказать, ну, с некоторой такой, да, ну, как бы поправкой, но с удобствами. Ну, которые, ну, насколько это позволяет полевые условия. Но достаточно все там как бы уютно делается.
Ну, сложно назвать это уютом. Скорее всего, это привычный быт для пехоты.
И... Ну, полевые условия, да.
Да, полевые условия, но они никогда не были легкими. Потому Понятно. Что никаких дорог... никаких мест, приспособленных под дислокацию, в привычном понимании этого слова, линия фронта, вернее, вторая линия обороны, и там стоят мобилизованные наши земляки, и отсутствие дорог, грязь, сложные метеорологические условия, такие как туман, дождь, слякоть, грязь реально жирная, глубокая, непростая для перемещения даже приспособленного транспорта для бездорожья. Вот. Но помощь Москвы, помощь федеральных структур, помощь родственников, близких, друзей, я имею в виду гуманитарную помощь, я имею в виду помощь строительными материалами, это Собянина и Воробьева, они люди мобилизованные, мужчины наши, они оборудуют опорные пункты, оборудуют командные пункты, передовые пункты управления, оборудуют склады, места проживания, землянки глубоко в земле, покрытые бетонными плитами, землей, потом снова бетонными плитами. Обшивают деревом ходы сообщений, волчьи норы, так скажем, лисьи норы. Это места укрытий по бокам в траншеях. Вот, поэтому большая работа идет. Прибывают машины с бетонными сооружениями, как, такие как зоты, такие как волчьи, там, зубы дракона, прошу прощения, Сергей Волчий, зубы дракона, это большие фортификационные сооружения с противотанковым смыслом, это рвы противотанковые, это заминированные определенные участки фронта, вернее, второй линии обороны. Это непрерывная связь с первой линией, это помощь первой линии, это действия в одном командовании, в одной группе с боевыми частями, которые там воюют. Это несение потерь, это ведение антидиверсионной войны, работа с мирным населением, с местным, оказание помощи местному населению, гуманитарной, экономической, социальной, помощь транспортом, помощь медициной, то есть доктор местный, он абсолютно активно работает не только для военнослужащих, мобилизованных в Москве и Подмосковье, но и местных жителей. Это так. Не ахти какие операции он проводит, но ежедневная помощь и эвакуация для продолжения лечения в других более серьезных местах оказывается.
Вот. Саш, ну у нас так всегда было. Армия всегда же помогала, вот даже за границей, когда находились наши военврачи, всегда местному населению помогали. А что говорить о своих?
Ну, безусловно, безусловно. Тем не менее, мы говорим о том, что мирное население необходимо все-таки эвакуировать из этих мест по нескольким причинам. Первая причина – это необходимость наведения порядка, связанного с безопасностью частей. Это антидиверсионная работа, потому что слишком часто мы имеем примеры участия засланных специалистов разведки и диверсии с украинской стороны. Они ведут работу с местным населением, они собирают информацию, занимаются шпионской деятельностью, они занимаются вербовочной деятельностью среди мирного населения, находящегося в линии ответственности полка. Они наводят и передают координаты для нанесения артиллерийских ударов, ударов ракетных даже и ударов реактивными снарядами с применением, допустим, РСЗО «Хаммерс» или подобием БМ-21 «Град». Но плюс ко всему, ведь армия не получает бюджет, связанный с необходимостью обеспечения мирного населения в зоне своей ответственности. Да, военные делятся тем, что у них есть, они передают им пищу, они передают им уголь, дрова, горюче-смазочные вещества, дизель, делятся той помощью, которая поступает из Москвы, но бюджета своего они на это не имеют. И сами не жируют.
Понятно. У нас звоночек, я вот чудеса техники позволяют мне из Донецка видеть, что звонят нам в студию, говорят, Москва, Москве, сейчас мы ответим. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Галим Маратович, Александр Валерьевич, Георгий, Москва.
Здравствуйте.
Александр Валерьевич, такой вопрос. Вот во время Великой Отечественной войны были жетой, как его, типа медальонов с записками. Вот, когда я служил, жетоны у многих были, а вот для опознания, а вот сейчас как в войсках это, вот подобные вещи есть? Спасибо большое.
Спасибо. Угу. Да, тактико-технические характеристики, как мы их называем, ТТХ, личного состава. В первую кампанию у нас были, отсутствовали вообще такие вещи. Вот, из жетонов, ну, у офицеров жетоны есть, жетон один личный.
Но ты имеешь в виду первую кампанию в Чечне?
Первая кампания в Чечне, да. Вот. У нас сейчас есть опасность, что я на пару минут пропаду из эфира, остановишь, а нужно, мы продолжим даже. Вот. Потому что здесь связь не очень. Значит, первая кампания отсутствовала, затруднило опознание тел, отсутствовало опознание тех раненых, которые теряли возможность коммуницировать, общаться. Вот, такие были. При мне были такие в первую кампанию. Во вторую кампанию сначала наши бойцы клали записки в патроны, ну, я имею в виду в гильзы, зажимали их и оставляли в пистонах, так называемых. Это маленькие кармашки на поясе брюк и на куртке. В районе рукава, на плече, так скажем. Вот. Были курьезные случаи, когда командиры, проверяя такие жетоны по утрам у солдат, если у не находили такие жетоны, то в некоторых частях заставляли носить с собой на лямке от противогазной сумки гильза D-30 с землей. Это назывался блок памяти. И, ну а как еще бойца? Ведь срочники были. Вот. Как еще научишь? Это же дети фактически. И вот они таскали там неделю, у кого обнаружилась пустота в гильзе, и при утреннем осмотре сержант не находил данных. Наказывались. Потом ввели жетоны. По два жетона. Один при ранении, в смысле при гибели отправлялся в штаб, а второй оставляли в тело, ну, с телом рядом. Или вешали на руку, либо оставляли висеть на шею, медальон, или в рот. Ну, печальная тема, тем не менее, она существует. Сегодня все уже и контрактники, и офицеры имеют свой личный номер, жетон свой, поэтому он указан либо в военном билете прапорщика, мичмана, либо в военном билете солдата-сержанта, либо в удостоверении личности офицера. Вот. Это все поддерживается, потому что учет, ДНК, банки, все это есть.
Да, вот я как раз хотел напомнить, что сейчас и по ДНК работают очень много. Ну, как бы...
В одиночку нельзя собирать у кого-то данные ДНК, вот... Это должна быть парная схема информационная, то есть родственников и солдат. Для того, чтобы сравнить и определить принадлежность семейную, родственную, ну а соответственно и фамилию, отчество.
Вот. Ну да, да, да. Дай бог, если это не пригодится, но все-таки это очень нужное дело.
Ну да, мы отправляем человека защищать родину, он должен ощущать уважение общества и организации, которые его отправляют, Минобороны, Министерство внутренних дел, либо, там, я не знаю, Федеральная служба безопасности. Вот. Мы должны уважать человека, пока он не вернется домой, если он погибший, то попрощаться, и данные его должны остаться в твердой уверенности родственников, что это человек, их родственник находится рядом с ними, да, на кладбище, но он погребен как положено.
Да, со всеми почестями. У нас звоночек еще, попрошу студию включить. Ну, вот, какой угодно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, лимонадный Джо. Ну, да. Сегодня тема волчья прозвучала. Я вот пытался разобраться, сам не пойму, какой у Дмитрия Олеговича Рогозина статус. Он бывший глава Роскосмоса. Сейчас он официально не трудоустроен. Возглавляет, как он писал, группу военных советников «Царские волки». Это, по-моему, сербское что-то, сербские четники, по-моему, в 90-х годах было такое название. И я вот не могу понять, разобраться, что с ним. Если он возможно, выполняла какие-то неформальные, негласные поручения правительства, то зачем тогда публичность такая? Там фотографировался в ДНР, там, в НР. Я, конечно, желаю ему скорейшего восстановления и выздоровления. Не очень понятно. Вот я могу себя назвать, к примеру, я бывший военнослужащий. Например, военным советником группы там, «Царские соколы». Какая у нее организационно-правовая форма? Минюсти зарегистрированы, что ли? Это просто самодеятельность.
Ну, спасибо. Сейчас попробуем ответить. Спасибо за вопрос.
Ты, Галим Маратович, мне его адресуешь?
Нет, а я могу свою сказать. Вот то, что я сейчас здесь слышал, ну, находясь...
Ну, давай по очереди, согласен.
Да.
Вопрос интересный, да. Вопрос интересный, ну, и справедливый, собственно.
Да, у всех разные как бы суждения и мнения по поводу нахождения господина Рогозина здесь. Но один из людей мне достаточно с большим уважением отзывался о его деятельности. Ну, наверное, если бы она такая распиаренная не была, а действительно просто бы это была деятельность. Но с большим уважением отзывался об этой деятельности, потому что говорил, что Дмитрий Рогозин привозит достаточно интересные разработки, и они, ну, на практике проходит какие-то испытания, проверки, и, ну, приносит он пользу, находясь здесь. Мы не будем говорить об обстоятельствах, там, ранения и все прочее, это жизненная какая-то ситуация. Но бойцам он помогал. Ну, и надеюсь, что и будет помогать сейчас. Дай бог ему здоровья, выздоровеет. Как он дальше будет действовать, я не знаю. За него сложно загадывать, но ничего отрицательного в его работе здесь, в Донбассе, я не вижу. Ну, скорее всего, это на добровольно определенных началах таких, потому что, ну, официального статуса нет его деятельности. Ну, вот я сказал свое мнение.
Я могу добавить, что, конечно, человек заметный. Я не думаю, что мы его можем отнести к разряду политиков или бизнесменов, или активистов российского истеблишмента в качестве хватающего с неба звезд, но человек довольно активный. Нам туда он приезжал на территорию проведения специальной военной операции в амплуа организатора таких неформальных неокров, то есть научно-исследовательских работ по внедрению в практику применения наших частей подразделений, участвующих в СВО, каких-либо бизнес-проектов, связанных с новым оружием, новыми средствами экипировки, защиты, радиоэлектронной разведки, радиотехнической разведки, радиотехнического воздействия на беспилотные летательные аппараты противника с целью обезопасить от ударов дронами, камикадзе и сбросом беспилотниками противника каких-либо боеприпасов на наши опорные пункты. Плюс ко всему средства связи, средства индивидуальной защиты, средства, связанные с тактической медициной. Вот он делал, да, и многие находили его, там не русские волки, а царские волки, да, по-моему? Вот, царские, находили, да. Царские волки находили интересным и полезным его пребывание. Для меня, да, это, так сказать, не совсем понятный осталась информация об участии там, в боевых действиях, в посещении там каких-то добровольческих подразделений, которые... То ли он входит, то ли курирует, то ли каким-то образом участвует в их деятельности боевой. Но я вам хочу сказать, да, персона во многом загадочная, противоречивая, но он же не у пивного ларька там терся. Все-таки его видели и в Павловке, его видели и в районе туда ближе Горловка, на севере. Человек исследовал, человек вносил свой вклад, человек организовывал связь бизнеса и передовой. Я считаю, эта деятельность полезная. Да, по неопытности его помощников, я не думаю, что это он там банкет организовал. Я думаю, что предложили. Я думаю, что по неопытности организовали эту встречу, которая называлась и деловой, и совещательной, или там банкетом, посвященным дню рождения Дмитрия Олеговича. Ну, это, конечно, это беда, когда погибли два человека, двое в тяжелом состоянии, тем более те, которые не имели отношения к непосредственной теме праздника, сопровождали это дело. Mm-hmm. Вот. Но трагизм ситуации в том, что люди погибли во время банкета, вот, и получили ранения, в том числе и Дмитрий Олегович. Ну, ничего, жизнь продолжается. Я думаю, что по опыту изучения его деятельности, ну, я могу судить по средствам массовой информации, человек упорный, ну, будет иметь лишний груз своей мотивации продолжить противодействовать противнику. В каком амплуа? Ну, не знаю. Ну, нравится ему быть экипированным, и чтобы его снимали. Ну, ничего страшного. Я еще раз говорю, он все-таки не у пивного ларька там терся, и не где-то там сшибал копейки. Пускай помогает военным, пускай бизнес-проекты возникают. Это лишнее и довольно устойчивое вот коммерческое все-таки конкуренция, которую он создает по официальным правительственным линиям. Тем более, нужно помнить, что Координационный совет, который был создан при правительстве Российской Федерации с участием гражданских специалистов, совет, который призван оказывать, ну, генеральное содействие росту интеллектуальному росту управления средствами управления вообще и обеспечения специальной военной операции, не особо-то они отличились сейчас. Этот Координационный совет пока не может, на мой взгляд, похвастать чем-то. Ну, во-первых, активизация и участие промышленности в обеспечении. Нет человека, который обозначен специалистом в области средств связи, средств разведки, медицинского обеспечения, экипировки, обмундирования, питания. Все то, что сегодня нужно фронту и чем занимаются люди, обычные наши россияне, которые сбрасываются и отправляют там огромное количество машин, вот, в подарок этих машин и загружая их различными, ну, различными элементами гуманитарной помощи, для военной помощи, как то коптеры, трубы разведчика, антидроновые ружья, чемоданы и сами дроны. Ну, как бы, пускай так будет, ничего страшного. Вот, насмехаться не надо. Во-первых, человек получил ранение, во-вторых, ну, нам нужна польза, а не обсуждение.
Ну, да, и, как правило, почему-то насмехаются те, кто, по большому счету, сам ничего не сделал.
Нет, разные люди насмехаются. Я знаю, что, допустим, те люди, которые делают огромное количество, выполняют огромное количество работ, очень полезную работу для победы, движения к победе нашей. Но насмехаются. Кто-то имеет право моральное, кто-то воюет, кто-то весомый вклад вносит, и в том числе в рамках своих личных бизнес-проектов. Ну, ничего.
Ну, нет. Нет, Саша, я с тобой согласен, но мне кажется, это не заслуживает того, чтобы это выносить все это обсуждение на, в общем, всю страну и об этом говорить. У нас сейчас это новости, мы прерываемся. Всем, кто нас набирает, во второй части программы мы с вами обязательно пообщаемся. Новости.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве и в Донецке. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Хочу сразу вам напомнить что вы можете не только нас слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва ВКонтакте» в нашем телеграм-канале. Также есть телефон прямого эфира плюс 7-495-73-73-948. И вот нам сейчас звонит наш постоянный слушатель Ростислав. В первой части нам не удалось с ним поговорить, как то сбрасывался, то кто-то другой его место занимал в эфире. Вот. Здравствуйте,
добрый Ростислав. Вечер. Алло, добрый вечер, Ростислав. У меня вопрос.
Да, здравствуйте.
Во-первых, Галима Александра, с наступающим, а также желаю здоровья вашему коллеге по радио Володарскому, потому что пошла эпидемия странная именно у ясенецких, да и эксперты Володарского, больше их нет в СМИ, например, Колпакиди. А вопрос вот, у меня, вы же не стратегии глобальные, но все же у меня вот вопрос, на фоне расходов на СВО огромных, ничего же не убирается по расходам, скажем, на строительство АЭС в Бангладеш. Вопрос, а это в нашем руководстве такие еще давние дрезденские представления, что здесь наш народ хоть из Иванова в Москву за колбасой готов ездить, лишь бы и дальше нашим псевдодрузьям везде шла помощь. Ведь нельзя представить, чтобы Советский Союз в 1941-1945 что-то строил в Бангладеш. И вопрос, если наш народ поддерживает дополнительные расходы на СВО, зачем от него скрывают вот новые кредиты для Ирана и Белоруссии? И правильно ли это делается, что не отказывается от этих дорогостоящих проектов? Спасибо.
Спасибо. Александр Ильич, ты на связи? Так, что-то я не слышу Александра Сладкова. Ну, во-первых, у нас не 45-й год, все-таки, Ростислав, у нас достаточно большие международные связи, широкие, и СВО, оно не должно, мне кажется, отменять это взаимное сотрудничество международное, потому что просто так бы мы в Бангладеш атомную станцию не строили, хотя, честно говоря, я даже не помню, мы ее там строим или нет, это для меня новая информация. Что касается кредитов и Беларуси, и Ирана, ну, почему нет, у нас сотрудничество, мы должны поддерживать, и Беларуси, тем более, в первую очередь, мы должны поддерживать, и с Ираном мы должны взаимодействовать, Иран по многим направлениям очень много полезного вот в данный момент сейчас для нас делал и делает. И мне кажется, иметь такую дружественную страну и достаточно большую страну для нас это очень выгодно, это интересно. Александр Ильич, ты появился?
Да, я на связи.
Вот. Ну, ты слышал вопрос, нет?
Нет, я не слышал вопрос.
Ну, я тогда попрошу прощения, Ростислава, я просто сейчас уже его повторять не буду, а мы ответим вот Арине Николаевне, наверное. Вот она нам звонит. Вот так, это не Марина Николаевна, ну ладно, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер, Олег.
Да, Олег.
Знаете, позвольте такой вопрос. Вот как вы считаете, вот Россия будет в будущем в проведении СВО использовать использовать свои военные преимущества? Ну, скажем, может быть, это не профессиональный вопрос, но вот используют против Авдеевского укрепрайона какие-то мощные авиабомбы и так далее. А также, вот, опять же, тотальное уничтожение транспортной инфраструктуры Украины и, так сказать, тоже полное все-таки доведение до конца уничтожение энергетической инфраструктуры и так далее. Вот это же привело бы реально, наверное, к положительному окончанию СВО. Спасибо.
Спасибо, Олег. Ну что, ответишь, Александр Ильич?
Я выскажу свою точку зрения. Спасибо огромное за вопрос. Вопрос серьезный. Когда мы, наконец, помним, что мы держава, которая обладает не только ядерным оружием, но и серьезными неядерными способностями боевыми. Вот. Но тут, когда мы это применим, пока не знаю. Но у нас есть что применять. У нас реально есть что применять. Бомбы есть. И 9-тонные, и бомбы большие. Ну, посмотрим.
Угу.
Вот, во всяком случае, есть масса вариантов, которые, пока остается в арсенале. не применяется. Вот. Ну, представь себе, 9-тонная бомба, что она может натворить вообще, если, так сказать, ПВО противника будет разбито окончательно, даже несмотря на участие в противовоздушной обороне каких-либо средств, связанных с установками «Патриот», там что-то еще. Ну, я думаю, что с этим делом можем справиться, но пока приоритет вот применений. Непонятно из-за меня.
Понятно. Ну что, у нас следующий звонок. Мне просто тут какая-то заставочка загородила, я не вижу кто. Давайте ответим. Алло.
А, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Прежде всего, Александру там пожелать ему здоровья, вот, и вернуться живым, здоровым, и спасибо, что он делает. Ну, Александр, наверное...
Спасибо большое, спасибо, очень приятно.
Ага. Александр прошел очень много, уже давно должен получить, давно уже героя. Так. Я что хочу сказать, Саш, вы же помните, как в Афганистане эти вот бачата, помните Афганистан?
Конечно,
которые
шпионы наши.
Как они шпионы там выдавали. И вы же прекрасно понимаете, в Чайхане с этим, с душманом чай пьешь, вот, а ночью он уходил душманом. Я к чему иду? Там, наверное, на Донбассе тоже такое же творится, да? Пацаны могут там вот это, как бы работать, разведку на Украине, давайте я продолжение к Рогозину. Как вы считаете? Потому что...
Ну, не то население, которое испытывает на себе вот все эти годы тяжелое бремя, так сказать, обстрелов, блокады, прессинга военного вот этого, потерь, но много вновь прибывших. И вообще-то обсуждают тему недобросовестных беженцев. Конечно, они не все, подавляющее большинство, но вместе с остальными заходят и те, которые могут вести свою разведывательную шпионскую деятельность. Таких берут, таких арестовывают. Уже есть несколько примеров, которые подчеркивают, что исключение из правил существует. Какое исключение? Есть люди, которые переехали на Донбасс, который контролируется сегодня ЛНР, ДНР, и они занимаются шпионской деятельностью. Есть люди, которых, ну, используя разные методы, склоняют к этой деятельности. Есть. И они признаются, приходят. И всегда такие были. Вот. Очень многие приходили к Дарье Морозовой, в МГБ, в полицию и говорили, так и так, меня вот приглашали на собеседование при пересечении границы между Украиной и ЛДНР, и просили сделать вот это. Таксисты рассказывали, люди, которые ездили за пенсией на территорию Украины. Сегодня очень много попыток завербовать людей и принудить их к шпионажу в пользу киевского режима против России на территории Донбасса. Но я вам хочу сказать, МГБшники, чекисты, в общем-то, молодцы ребята. Они многое делают, и если бы не их упорный труд, мы бы имели большие проблемы на этих территориях и теперь уже на территориях России. Контрдиверсионная, контрразведывательная деятельность, она ведется активно и продуктивно.
Да. Так, ну что, следующий у нас звоночек. Все-таки давайте... Алло.
Да-да. Дополнительный еще вопрос, Александр, я не успел
давайте,
задать.
Давайте.
Саша, вы меня поймете, сама. Броня крепкая, танки наши быстрые. Я к чему хочу сказать? Там, если вот я задал вам не зря по Афганистану, неужели нельзя погасить вот эти вот, которые обстреляют Донбасс? И я вот так представляю, что, ну, все же можно сделать там, как вы считаете, нет?
Вот. Ну, при определенных позитивных решениях можно будет сделать. Это артиллерийские засады, огневые засады, это деятельность спецназа, это деятельность наших диверсионных групп, это деятельность нашей агентуры на той территории, это, безусловно, успех в контрбатарейной борьбе. Это целый комплекс.
Это разведывательные средства разного диапазона. Вот. Но прежде всего, конечно, мы делаем многое для того, чтобы обеспечить безопасность Донбасса и городов Донбасса, отгоняя противника подальше от той территории, которая сегодня является российской. Большие битвы идут. Пехота штурмует здания, пехота штурмует опорные пункты в полях. Частные военные компании сражаются на Бахмутском направлении, или Артемовск, как у нас это принято называть, населенный пункт. Мы идем вперед и в Майорске, мы идем вперед и в районе, в направлении по Угледара, мы прорываемся, проламываемся вперед в Марьинке, и, ну, делаем все. Конечно, безусловно, в сегодняшнее время технические средства противостояния и технические средства разведки, ведения боевых действий, связи, управления, они огромную роль играют. Тут мы немного отстаем от НАТО, есть такая тема, но сегодня маховик запущен, ВПК, и технические задания сделаны, и уже пробные образцы показывались руководителю нашего государства Владимиру Путину в той же Туле. Вот. Многое еще предстоит сделать в тактическом звене. Это боеприпасы, это снайперское оружие, это разведывательные какие-то средства окопные, я их так назову. Средства наблюдения за противником, средства предотвращения нападения, предупреждения нападения. Но да идем вперед, много все делается. Жаль людей, жаль тех усилий, которые были потрачены нашими предками на создание этих городов, о которых мы сегодня говорим. Горловка, Ясиноватая, Первомайск в ЛНР. Города такие, как Донецк. Это
все промышленные города.
Да, столько, это же все советские люди строили. И в царское время строили. А украинцы сейчас разрушают, как свое. Ничего, мы все равно в этом плане одержим победу 100%.
Да, тут, по-моему, у нас уже никто не сомневается в этом. Сейчас мы еще, наверное, на звоночек ответим. Алло.
Да, здравствуйте, Галим Маратович. Здравствуйте. Вась, здравствуйте, Александр Валерьевич.
Здравствуйте, Вась, давно вас не слышал.
Да, с наступающим вас, не буду ничего желать, у меня глаз дурной. Вот, без всякой задней мысли. Просто хочу рассказать вот Ростиславу, у меня, к счастью, никто не вымогает деньги на строительство атомной станции в Бангладеш, и хочу напомнить таким товарищам, что срыв контрактов порой грозит кратной суммой неустоек по сравнению с тем контрактом, долгосрочным контрактом, который мы уже там реализовываем в течение многих лет. Александр Валерьевич, у меня вот такой вопрос, я вплыл у своих аэропортов и различных речевок по поводу оставления балаклеев в Харьковской области, не задал вам один вопрос. Когда там наши войска освободили территорию, был обнаружен грандиозный склад вооружений, на котором было французское вооружение, завезенное посредством, как и следовало из трофейных документов, посредством Международного Красного Креста. Вот, и задолго до СВО, во время чуть ли не сначала Минских соглашений, завозились эти французские вооружения и боеприпасы. А что происходит вот с такими видами складов? Неужели их все утилизируют без какого-либо толка? И успели ли из Балаклея вывести этот склад боеприпасов? Спасибо.
Вы знаете, я точно не могу дать данные по поводу... складов Балаклея, но я знаю, что мы отбивали склады с вооружением, и мы эти же склады порой сдавали противнику вместе с территорией. Вывести их невозможно, уничтожить это значит создать угрозу, я не знаю, самим себе при уничтожении. Настолько они большие и великие. Но у нас же есть еще другие склады, к которым мы рвемся, к которым идем и которые обязательно захватим. Речь идет, конечно, о тех ресурсах, которые нам необходимы для войны, для ведения специальной военной операции, для успеха на фронте. Ну, пока вот ничего такого позитивного сказать не могу. Ну, потому что не знаю. Выдумывать сложно.
Так, ну вот дайте звоночек, который я просил все-таки. Алло.
Алло, добрый вечер. обоим ведущим поздравления с наступающим Новым годом, всяческих благ.
Спасибо большое.
Вот,
спасибо.
И хотела бы вот какую вещь затронуть. Я недавно подключилась к сегодняшней передаче, возможно, эту тему уже обсуждала. Если да, то прошу извиниться, повтор. Вот. Дело в том, что по радиостанциям где-то за прошлой неделе очень осторожно проходила такая вроде бы инсайдерская информация о том, что, значит, эта операция возможно, так вот осторожно говорили, возможно, закончится весной. Значит, вопрос к Александру. Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, вы все-таки не только освещаете события, а еще так или иначе их анализируете. Как вы полагаете, есть ли какие-то материальные предпосылки к тому, что да, действительно, очень может быть, вот так вот осторожно будем говорить, действительно, операция может закончиться весной. А если это так? Вопрос второй. Значит, получается так, что интервал всего там 3 месяца. Ну, может, немножко больше. За это время, учитывая скорость, какой продвигается наше, значит, военнослужащее, возможно освобождение только Луганской и Донецкой значит, областей. Это теперь, значит, территория Российской Федерации. Дальше, скорее всего, не двинется. Вы поняли, да, мою озабоченность? Я так понимаю, что более-менее я ее обозначила.
Я понял, лично я понял, да. И вы говорите о том, что не склонят ли нас к переговорам раньше, чем мы займем всю территорию, которая стала российской. Ну, нет, я не думаю, что так произойдет, ведь эта территория прошла определенный маршрут юридический для того, чтобы стать российской. Был проведен референдум, были приняты документы внутри России в федеральном центре. Это раз. Второе. Я не думаю, что нас удовлетворяет отсутствие нашей дороги к Приднестровью. Вот. Речь не идет ни в коем случае о нарушении территориальной целостности Молдовы. Ни в коем случае. Напротив, мы наверняка своим появлением там будем способствовать укреплению безопасности того региона совместно с Кишиневым. Я считаю, это нормальная тема. Нам необходимо отрезать киевский режим от Черного моря, как мы сделали, от Азовского моря. Нам надо выйти на правую сторону Днепра и закрепиться там, взять Херсон, Запорожье. Плюс ко всему, переговоры будут тогда полезными, когда мы выполним все пункты, интересующие нас в плане безопасности. Это демилитаризация и отсутствие националистической темы на Украине. Не просто честное слово нам дадут в администрации Зеленского, что больше мы больше не будем. Нет, нас это не устраивает. Мы должны, во-первых, контролировать непосредственно территорию Украины, коль скоро случилось, когда они начали убивать русских людей в Донбассе и попытка делать то же самое в Крыму. Нам необходимо иметь военные базы на территории Украины. Нам необходимо заключить жесткий договор о контроле за ситуацией в этой стране на определенный период, не на определенный период, но тем не менее. Нам необходимо договориться с Западом, с участием тех государств, которые сегодня воюют против нас, используя свою прокси-армию украинскую. Нам нужно добиться договора с Америкой, с Британией, с Европой отдельно, я считаю, потому что Европа сегодня сама терпит поражение одновременно с Украиной. И только бизнес и ВПК США сегодня греют руки над этим пожаром. Вот, поэтому и в нормативном плане, и в юридическом, и в международном переговорном, и в военном, в социальном, в юридическом нам предстоит очень многое сделать. Очень многое сделать. И за 3 месяца прийти к решению вопроса мы не можем. Не для того мы поднимали такую, не начинали такую очень серьезную работу, чтобы не завершить ее до конца. Ну, во всяком случае, такое мое видение, как гражданина России, как человек, который болеет за судьбу государства, за судьбу народов той же Украины, которую надо освободить от воздействия Запада, от гнета стран НАТО и Америки, гнета, который сегодня испытывает население Украины. Вот. Ну, многое нужно сделать. За три месяца не успеем. Поэтому мы осторожно говорим. Военная сторона решения этого конфликта и военное решение этого конфликта, возможно, будет раньше, если мы проявим определенную жесткость и при наличии противостояния и противодействия нам в наших планах, мы можем применить и более серьезное оружие. Я не говорю ни в коем случае о ядерном оружии, но есть еще у нас такие возможности, которые более интенсивно воздействуют на противника и на центры принятия решений, и на коммуникации, на все что угодно. Но, опять же, тут нужно сохранить такую экономическую модель этой территории, которая, я думаю, что перестанет быть Украиной, которая бы позволила выплату тех денег, которые Запад сегодня вкачивает в режим Зеленского, и пускай эти люди, которые получают эти деньги, которые ответственны за прием этой помощи, а это команда Владимира Зеленского, пускай они отдают эти деньги, пускай, ведь Запад фактически покупает эту Украину вместе с территорией. Вот. Мы не должны этого допустить. Мы должны освободить Украину от гнета западных стран. Вот. Вернуть Украине свободу для того, чтобы она перестала быть колонией Запада сегодня. Мало того, воюющей колонией. Мало того, воюющей в формате гладиаторских боев против нас. Поэтому за три месяца не успеем.
Ну, ты знаешь, я хотел бы от себя добавить, перефразируя профессора Преображенского из «Собачьего сердца», не читайте по утрам инсайдерскую информацию, потому что, откуда это взялось? Инсайд – это, в переводе на русский язык, по сути, слухи. Слухи, которые выбрасываются кем-то с определенными задачами. Президент же у нас не объявлял никаких перемещений, не объявлял. Суровикин не объявлял, поэтому... У нашей слушательницы замечательно развито логическое мышление, просто она толкается от той информации, которая непроверена. Поэтому в дальнейшем...
Нет. Галина Маратович, прекрасная дама, которая сегодня нам позвонила при окончании программы, она совершенно грамотно, правильно, незлобно.
Нет, она замечательно рассуждает. Исходить из других посылок.
Ну, не даешь мне сказать, ладно, я замолчу тогда.
Ну, тем более, что у нас время в эфире выходит, так что не обижайся. Что, всем всего доброго.
Я могу только расстраиваться, а обида – это удел других людей. Вот. Я не расстроен, я наоборот, в преддверии Нового года хочу поздравить всех с наступающим праздником и пожелать здоровья всем нам. Здоровья и экономического, и своего с точки зрения организма каждого, и здоровья, настроения здорового, хорошего, перспективного, в ожидании позитивных изменений.
Да, я с удовольствием присоединяюсь к твоим словам. Всем всего доброго. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
До свидания.